Так, в этой лекции мы поговорим о 16 стадиях нарастания Луны внутреннего осознавания, особом учении Вая-йоги, благодаря которому вы четко можете знать, на какой ступени вы находитесь, чем вам заниматься и что вам предстоит, а что вы уже прошли. Вообще у нас существует система обучения, и согласно этой системе обучения есть 7 ступеней. Но эта система обучения, так сказать, дает вам определенный официальный статус во всемирной общине Вая-йоги. Это не то чтобы обязательная такая система обучения, где сдают экзамены, подтверждают достижения, и не только интеллектуальные, но также энергетический и медитативный опыт. Но эта система весьма желательна, и для монахов она обязательная. Для мирян она рекомендуемая, но не обязательная. И, как правило, для того, чтобы быть допущенным к темному ретриту, монах должен сдать экзамен не ниже 4-й ступени, продемонстрировать способность к самоосвобождению, работать с ветрами и каналами и, разумеется, понимание учения. И если кто из мирян чувствует в себе склонности и способности обучать других, распространять дхарму, передавая им учение, и он бы желал каким-то образом передавать учение, обладая определенным статусом, ему, конечно, не обойтись без того, чтобы сдавать экзамены на учение. То есть это как бы такое официальное лицо учения, когда людям четко нужно знать полномочия другого человека в учении. Но есть также способ определить свой уровень, не прибегая к экзаменам или официальному обучению. Это учение о 16 стадиях Луны внутреннего осознавания. Независимо, какая у вас ступень, если вы знаете это учение, вы можете четко определить ту стадию, на которой вы находитесь. Мы говорили о том, что в учении существует основа, путь и плод. Основой является прибежище. Прибежище бывает внешнее и тайное. Внешнее связано с развитием преданности трем сокровищам и гуру-йогой. Тайное связано со способностью пребывать в коренной осознанности, умение находиться в коренной осознанности. Внешнее прибежище не является менее важным, чем тайное. Внешнее прибежище связано с тем, что мы должным образом устанавливаем связь с учителем, представителем линии передачи, с учением и полем просветления, мандалой, мандалой практикующих. Эта связь для нас на самом деле очень важна, потому что все дальнейшее обучение происходит через передачу. Передача — это корень духовной практики. Поэтому с точки зрения ученика ему очень важно развить правильное отношение к дхарме, к трем сокровищам. Это отношение преданности. Есть такая поговорка: для того, чтобы иметь учителя, необходима преданность, а не вежливость. То есть вежливость — это само собой, но этого недостаточно. Многие, когда входят в контакт с дхармой, иногда думают, Но учение это не очень важно, я его к тому же не очень понимаю. Санга — это тоже, это мирские люди, они не обладают реализацией. Вот учитель только важен, только с ним буду устанавливать взаимоотношения. Но на самом деле учение и учитель — это не две разные вещи, это одно и то же. И санга, учение и учитель — это тоже не две разные вещи, это тоже одно и то же. Санга — это проявленное тело гуру. Поскольку гуру существует тогда, когда есть ученики. Если нет одного, то нет и второго. Гуру просто растворяется, поскольку его нет ни как личности, ни как мотивации. Другие думают, самое главное — это учение. Санга — это просто группа людей, которые собираются. Ну, учитель — это просто передатчик. Надо побольше у него выведать учения, тайных секретов, всего-всего, а потом буду практиковать. Надо просто побольше всего этого выведать, выяснить все хорошенько. Мне, в общем-то, не важен ни учитель, ни санга, я буду сам для себя. Но на самом деле не получится, потому что учение неотъемлемо от принципа передачи. Учение передается в определенном контексте. Если не войти в этот контекст, вы можете переписать все лекции, изучить все секретные техники, делать их, делать тысячу лет, но у вас ничего не получится. Потому что не будет видения, бхавы, не будет контекста, в котором эти техники работают, не будет самайной связи. Наконец, третьи могут думать, мне важна группа практикующих, чтобы меня поддерживали. Может быть, все остальное не так важно, но вот эта компания практикующих для меня очень важна. Есть с кем поговорить о своих опытах, обсудить духовные сплетни последние. И я, пожалуй, буду жить в санге и даже попробую в монастыре. На самом деле, если у вас только такой подход, то вас просто не поймут. Вам скажут, здесь же есть учение, здесь же есть принцип самая, и просто духовная тусовка это еще ничто не значит. Ведь мы имеем конкретную цель, и наша цель — это трансформация, обретение богосостояния, и у нас есть конкретные методы и конкретные учения, и очень важно их прояснять и не делать ошибок в этом прояснении, поскольку мы же хотим достичь реализации, мы хотим обрести исконную трансформацию, и быть в состоянии духовной тусовки — это не есть подлинное пробуждение. Но часто духовные искатели встречаются у таких различных интересных категорий. Но если мы понимаем важность трех сокровищ и устанавливаем правильные отношения с каждой из трех сокровищ, то не минуем наш духовный успех. И вот это правильное установление отношений с духовными сокровищами — это и есть внешнее прибежище. Если внешнее прибежище обретено, то и внутренние тайные прибежища будут обретаться естественно в процессе обучения. Итак, основой является прибежище. В абсолютном смысле прибежище в чем? В естественном состоянии, в коренной осознанности. Обретя прибежище в коренной осознанности, мы переходим к пути, к тому, что мы стараемся пребывать в коренной осознанности, не отвлекаясь. И путь — это трансформация. Трансформация означает, что мы хотим создать себя нового. Мы хотим изменить свой ум и прану. Мы хотим изменить обстоятельства своей жизни и чего-то достичь в результате. Это не так, что мы практикуем наобум. У нас есть конкретная цель и конкретное намерение. Вот что такое путь. Мы идем в определенном направлении. И мы работаем по конкретным методам с умом, стараясь при этом проникать во все тайны учения. Это и есть путь трансформации. Другими словами, надежды нашего духовного пути и нашей духовной практики связаны с преображением, с трансформацией. Они не связаны с этой жизнью, с обусловленной мирской жизнью. Они не связаны с этим материальным миром. То есть мы не собираемся здесь как-то оставаться в этом состоянии. Мы собираемся трансформироваться. И мы стремимся обрести состояние ситха, Бога-человека и Творца, Бога-творца. Такой Бога-человек-ситх обладает бессмертием, мультителесностью, способностью жить во многих реальностях. он пребывает в парадоксальном состоянии не ума, за пределами понятийных мыслей. Все его действия есть проявление Всевышнего Источника, Лила. Такой бессмертный богочеловек-ситх силой разума управляет реальностью, поскольку он реализовал предельную субъективность. Итак, достижение состояния Бога-Творца, достижение полной реализации недвойственности и предельной субъективности является плодом учения. О плоде учения также говорят как о реализации трех тел. Тело мудрости, джняна деха, тело безграничного ума. Иллюзорного тела блаженства, пранава деха, или тело света, в которое переходит практикующий или в момент смерти, или после смерти, или при жизни, если он его реализовал. И проявленного божественного совершенного тела, ситха деха. С чем можно сравнить тело света? Его можно сравнить с иллюзорным телом, подобным радуге, которое нематериальное и состоит из тонких элементов. В нем нет ни плоти, ни крови, ни элемента земли, ни элемента воды. Оно питается праной, не нуждается в еде, во сне. Оно существует в чистых измерениях и может быть доступно тем, с кем есть кармическая связь. Мой духовный учитель реализовал не одно такое тело, а множество. Ачинтья Баба с вами Брахмананда является величайшим гуру среди йогинов в традиции Лая Садханы. Таким же образом, когда мы реализовываем одно из таких тел, мы становимся бессмертными в том смысле, что мы можем свободно существовать в этих телах, даже независимо от физического тела. Эти тела реально существуют, и в них можно реально пребывать, в иных нечеловеческих измерениях. Таков плод учения на пути трансформации. Однако достижение какого-либо тела не является окончательным результатом. Именно поэтому мы говорим об учении 16 стадий развития Луны внутреннего осознавания. Первая стадия в этом учении называется неудовлетворенность. Неудовлетворенность означает, что мы размышляем над своим положением в сансаре, над ограничениями и приходим к выводу, что нас это не удовлетворяет. В учении есть базовые практики, и когда спрашивают, а с чего же начать, я говорю, начинайте с выполнения базовых практик. Начитывайте мантру ом миллион раз. Выполняйте простирание, выполняйте медитацию четырех бесконечных, медитацию четырех осознанностей и концентрацию. Эти пять практик являются предварительными. Это вам как задание на первые полтора года. И если вы выполняете медитацию четырех осознанностей, то вы придете к пониманию неудовлетворительности жизни в сансаре. Часто бывает так, что человек очень робок при вступлении на духовный путь. Он во многом сомневается и не чувствует в себе сил или решимости выполнять практику. Это потому, что высшие контуры сознания его пока еще не активированы. Он сомневается в себе, сомневается в дхарме, во многом сомневается. Медитация над четырьмя осознанностями, она позволяет избавиться от таких сомнений. Как избавиться? Когда вы медитируете на стадии неудовлетворенности над страданиями, непостоянством, смертью, перерождением, то вы видите, есть какие-то вещи, могущественные силы, в которых сомневаться нельзя. Вы можете сомневаться в своих способностях, сомневаться в себе, но вы не можете сомневаться в том, что вы смертны, и в том, что существует непостоянство. Тогда вы приходите к выводу, что на этот мир, на мир сансары полагаться нельзя, что ему доверять нельзя. Однажды в 70-е годы некий студент медицинского вуза писал научную работу по статистике, по медицинской статистике. И он сравнивал полувозрастные структуры, где кто сколько живет, где в каком районе распространено долголетие и так далее. И когда он закончил работу, в конце своей работы он написал: «А вообще у нас в медицине 100% смертность». И это действительно так. И ему эту фразу, конечно, запретили писать, но эта фраза отражает законы мира людей. То есть вы живете в мире 100% смертности. Какие могут быть сомнения? Вы сомневаетесь в этом? И эти вещи, те, в которых сомневаться нельзя. Другими словами, если ты попал в сансару, тебе терять нечего. Все равно ты все потеряешь. О чем ты можешь сомневаться просто? Тот, кто этого не понимает, про таких священные писания их называют мутха. Мутха — это осел, глупец. И очень важно, разумеется, преодолеть в себе такого состояния мутхи, состояния непонимающего. То есть, когда живешь в мире 100% смертности, чем нужно еще заниматься, кроме как избавляться от этого? Поскольку это состояние совершенно дурное, совершенно ограниченное. И на стадии неудовлетворенности мы должны пройти эти размышления и получить такое понимание. И если у вас еще нет такого понимания, значит, вам еще рано идти дальше. Вам надо поработать с этой стадией. Вам надо заложить хороший фундамент. Потому что если вы попробуете, не поставив фундамент, строить стены, крыши, покажется, будто вы возведете красивое здание, но когда почва начнет прогибаться, все ваше здание развалится. Вторая стадия называется осознание ограничений. Здесь мы продолжаем тему неудовлетворенности, только более глубоко. Мы пытаемся понять причину всего этого. То есть мы поняли, мы живем в мире 100% смертности. Мы живем в мире ограничений, которым нельзя удовлетвориться. Но почему это так вообще? Какова причина? Мы пытаемся вскрыть механизм всего этого. И мы осознаем, что мы имеем множество ограничений, и в сансаре существуют законы. Эти законы полностью над нами управляют, они над нами властны. Например, закон времени, закон пространства, законы энергии, пяти элементов материальных стихий, множество других физических законов, закон биохимии тела. И все эти законы нам трудно понимаемы, мы ими совершенно не управляем. То есть эти процессы идут совершенно вне нашего контроля. Из-за того, что мы подвластны этим законам, мы не можем направлять свою жизнь, как мы хотим. Может быть, мы хотели бы жить в мире богов, или перемещаться на виманах, минуя время и пространство, или иметь не одно тело, а множество тел. Или, может быть, мы хотели бы управлять реальностью силой одного разума. Но в мире людей это считается фантастикой. На самом деле, в мире богов это является реальностью. И когда мы начинаем размышлять над ограничениями, мы понимаем, что мы подвластны этим ограничениям, потому что мы не боги, а люди. Такова наша карма. И потому что мир людей не является свободным миром, а напротив, он является миром полным ограничений. Это подобно тому, как вы обнаружили себя в каком-то квартале гетто для людей низкого сословия или в тюрьме. Вот что такое мир людей на самом деле. И хотя кажется, будто в нем есть немного наслаждений, на самом деле это мир больших ограничений по сравнению с мирами богов. И поэтому целью жизни является не то, чтобы устроиться хорошо в этом мире, а в том, чтобы превзойти этот мир, чтобы его полностью превзойти. И если вы это поняли, то вы прошли вторую стадию, стадию сознания ограничений. Вы поняли ограничения и поняли причины этих ограничений. Причина в том, что есть закон кармы. Ваш собственный разум создал определенные тенденции ухватиться за этот мир как за интересный. Возникла привязанность и зацепка за этот мир. Из-за того, что эта привязанность не прекращается, а усиливается, возникает тенденция продолжать в нем оставаться. На стадии осознания ограничений, если вы реализовали эти стадии, есть знаки реализации. Знак реализации второй стадии – великая решимость достичь освобождения, великая решимость практиковать. То есть вы еще не совсем понимаете, как это, но вы твердо намерены обрести пробуждение в этой жизни. Знаком реализации первой ступени является острое осознание непостоянства, острое осознание иллюзорности и эфемерности ценности этой жизни. А знаком реализации второй ступени является решительность достижения освобождения. Вы выражаете такое намерение, да достигнутое пробуждение в этой жизни. Вы как бы брели в густом лесу, а теперь вы вышли на прямую дорогу. То есть, может быть, вы еще не видите вершину, но вы, по крайней мере, вышли на хорошую широкую дорогу. Третья стадия называется поиск Луны. Внутреннее самоисследование. Самоисследование означает, что на этой стадии вы пытаетесь работать с внутренним опытом и с умом. Вы ищете природу ума, понимая, что все кроется в принципе вашего осознавания. И занимаетесь ли вы атмавичарой или медитацией пустоты, или у вас возникают спонтанно какие-то вообще индивидуальные переживания, так или иначе, вы пытаетесь прояснять что-то для себя. И прояснять именно свои состояния и свой разум. Все это называется поиск Луны. Под Луной имеется в виду ваше внутреннее осознавание. Вы начинаете глубоко задумываться, задавая себе вопрос: «Кто я? Какова природа этого мира?» И приходите к выводу, что искать нужно не вовне, а внутри. Знаком реализации этой стадии означает ваша способность обращать ум вовнутрь, заниматься атмавичарой, хотя бы на невысоком уровне. Ваша способность к медитации – главное понимание, что все заключается в принципе осознанности. Вот в пятичленной формуле, которая описывает главные процессы учения лай-йоги, есть первое звено в этой формуле. И там говорится так: весь мир нужно сводить к уму. То есть все переживания нужно в конечном счете обнаружить, находящиеся в источнике своего собственного сознания. И человек на третьей стадии, он не ищет уже чего-то вовне. Он не стремится слишком сильно посещать места паломничества, или он не слишком стремится искать истину среди колдовских шаманских практик и множества различных внешних вещей. Он понимает, надо медитировать, надо прояснять свой ум в первую очередь. Он не слишком привержен ритуальным практикам и всей внешней дхарме. Фактически на этом уровне он перешел от внешней дхармы к внутренней. И он начинает придавать значение практике только внутреннего осознавания. Четвертая стадия называется «Встреча со светом». На этой стадии возникает встреча с проявлениями Абсолюта. Этот свет может быть как внешним, в виде духовного учителя трех сокровищ, так и внутренним, в виде духовного переживания. Все это относится к категории ануграха-шакти, просветляющих переживаний. Знак реализации этой стадии, что вы встретились с какой-то могущественной силой, превосходящей вас. Духовной силой, разумеется. И вы зародили связь с этой силой, с божественным состоянием, с линией передачи ситхов, с тремя сокровищами, с философией учения Адвайты. То есть вы попали на какой-то большой корабль просветления, который способен вас переправить на другой берег. И вы зародили определенную связь. Знаком реализации этой стадии, встречи со светом, является установление правильной связи, самайной связи, обретение прибежища, обретение доверия к духовному учению, к учителю, к санге. Это так, как будто бы вы не только уже вышли на прямую дорогу, но вы уже нашли хорошие транспортные средства. То есть вы вышли на дорогу и внезапно видите превосходное транспортное средство. И тогда вы понимаете, вот теперь я смогу быстро добираться до места своего назначения. Пятая стадия называется передача. Передача подобна тому, как вы сели в автомобиль и едете по этой дороге. Вы тронулись в путь. Передача связана с тем, что ученик получает прямое видение или непосредственную передачу в коренную осознанность. Эта передача может происходить на интеллектуальном уровне, на символическом уровне и на внемысленном. И обычно ум ученика еще не готов, чтобы сразу зародить прямое переживание. И часто такую передачу нужно получать не один раз, а множество раз, до тех пор, пока ум полностью не распахнется. Иногда нужно готовиться к получению такой передачи. И поскольку люди бывают с разными способностями, то умы некоторых зажигаются сразу. Умы других подобны сырым дровам, их нужно долго разогревать, прежде чем пламя джняны в них возникнет. Тем не менее, знаком этой стадии того, что вы прошли передачу, является зарождение расы. Раса – это вкус коренной осознанности. Вы получили небольшое понимание, что означает принцип осознавания. Шестая ступень называется зачатие. Зачатие чего или кого? Зачатие бессмертного ребенка осознавания. Это означает, что получив передачу и зародив некий вкус естественного осознавания, вам удалось углубить это состояние и по-настоящему проникнуть в принцип осознанности так, чтобы вы ему начали доверять. И когда это произошло, вы четко знаете, я уже не останусь прежним, что-то во мне изменилось. И я могу теперь уже опираться на принцип собственной осознанности. Я уже достаточно созрел, чтобы во мне эта осознанность зародилась. Это и есть зачатие. Зачатие означает, что произошло зарождение семени коренной осознанности, и теперь она обязательно будет расти, если вы с ней будете работать. Знаком переживания зачатия могут быть благоприятные сновидения, где вы поднимаетесь вверх по лестнице, или парите в облаках в радостном состоянии, где вы видите божеств. Знаком в бодрствующем состоянии является переживание исконной ясности, которая внезапно охватывает вас при практике, хотя эту ясность вы еще не можете удерживать и полностью ей не доверяете. Тогда вы переходите к седьмой стадии. Седьмая стадия называется вынашивание. Даже если произошло зачатие ребенка отцом и матерью, это еще ничего не значит, потому что ребенка нужно выносить. Таким же образом и здесь стадия вынашивания означает, что вы теперь, пережив коренную осознанность, пытаетесь с ней работать. Вы пытаетесь удерживать ее, не отвлекаясь, в трех действиях и пяти ситуациях. То есть стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, работы, еды, разговора, отправления нужд тела. И часто бывает, ученик идет до этой стадии довольно неплохо, до седьмой стадии. Но седьмая стадия очень длительная, и она растягивается на многие годы. Поскольку выносить ребенка естественного осознавания совершенно непросто. Научиться непрерывно созерцать, самоосвобождаться. Это очень большое искусство, в котором нужно стать мастером. И обычно на этой стадии ученику рекомендуется применять санкальпу. Одну из девяти медитативных формул. Атма-вичара, сон, пространство, божественная гордость, чистое видение, нисходящая сила, все едино с умом, брахма-вичара и так далее. И, возможно, вы станете специалистом в области какой-то одной санкальпы. И очень важно не менять санкальпу, а постоянно удерживать ее. Как минимум следует год поработать с санкальпой, понять, что это значит удерживать санкальпу. И затем поработать с нею, для того, чтобы выносить вкус естественного состояния. Санкальпа подобна якорю, которая позволяет удерживать наш ум от рассеивания. Или санкальпа подобна такому хорошему поводку, с помощью которого вы усмиряете ум. Ум все время пытается выйти из-под контроля. Если вы видели, как по утрам хозяева выгуливают своих собак, то собаки часто очень непослушные. И увидев другую собаку, они сразу же пытаются подбежать к ней, обнюхать или наброситься на нее. Это пример, вот такая собака, это пример нашего блуждающего ума. Как только наш ум сталкивается с чем-то привлекательным, он сразу же забывает и о практике, и о созерцании, и пытается быстро это обсудить сам с собой. Санкальпа подобна поводку, который мы набрасываем на наш ум. То есть, как только мы видим какие-либо чувственные объекты, или наш ум хочет к ним прилепиться, с помощью санкальпы мы его сразу дергаем. Куда? Назад. И часто на стадии вынашивания все, чем мы занимаемся, это постоянно дергаем за поводок. Мы дергаем до тех пор, пока наш ум, подобный такой беспокойной собаке, не станет дисциплинированным, пока он сам не воспитается, поскольку наш ум чрезвычайно невоспитан. То есть такое впечатление, что ум наш самый главный враг, что он столько и думает о том, как бы отвлечься. И мы видим, что дхарма идет по одной дороге, а мы по другой. И вот какие разочарования на стадии воспитания испытывает йогин. Он видит, что хотя учение превосходно и путь просветления прямо как на ладони, тем не менее этот ум, подобный бешеной собаке, собирается идти по другой дороге. И следует преодолеть это разочарование мощной практикой бдительности и внимательности, заручившись двумя друзьями. Внимательность означает постоянное осознавание, которое смотрит за направленностью ума, туда, куда он направлен. Бдительность означает охранника, который стережет внимательность. И когда эти двое объединяются, бдительность и внимательность, то вы можете контролировать свой ум. Внимательность подобна часовому, который охраняет очень важный объект. А бдительность подобна офицеру, который ходит периодически и контролирует часового, не спит ли он на посту. То есть с помощью бдительности мы примерно раз в минуту схватываем себя и спрашиваем, где твой ум. А с помощью внимательности мы тонко отслеживаем текущую направленность ума. И вопрос тогда, как же эту внимательность поддерживать? Что же это такое? Тогда мы говорим, с помощью санкальпы. Именно санкальпа позволяет развить такую правильную внимательность. И йогин на этой стадии, все, что он делает, он вынашивает коренную осознанность. То, что он получил в результате передачи и собственной практики. Он ее вынашивает и вынашивает, стараясь не отвлекаться ни днем, ни ночью. И такое вынашивание длится не один год. Возможно, оно может длиться 5-6 лет, может 12 лет. Все зависит от ваших способностей. Люди с высокими интеллектуальными способностями, большими духовными заслугами могут вынашивать совсем недолго. Они могут вынашивать месяц или 3 месяца и вступить в фазу рождения. Другим людям, у кого ум сильно отвлекается и у кого много привязанностей, ему понадобится, может быть, 10 или 20 лет, чтобы преодолеть все двойственные состояния. Поскольку существует 3 класса йогинов – Дивья, Вира и Пашу – божественный, духовный герой и обычный, имеющий ограничения. А если учесть, что в Кали-югу все принадлежат к 3-й категории, то можно подумать, сколько потребует вынашивания. Тем не менее, если вы правильно работаете с вынашиванием, вас ждет успех. Главное, чтобы вы не допускали ошибок. Ошибки здесь могут быть разнообразные, очень тонкие и неуловимые, которые даже трудно распознать. Но если вы знаете учение о 36 отклонениях от естественного состояния, не впадаете ни в одну из 36 ошибок, то вам гарантировано то, что вы доберетесь до места назначения. Главные ошибки каковы? Путать воззрение с поведением. Воззрение – это не двойственное состояние абсолюта. Поведение – это наши относительные измерения. И пока нет достижения, путать их не нужно. Другая ошибка – потеря действия в осознавании. Слишком большое уведение ума вовнутрь и неспособность адекватно и гибко откликаться на внешнюю среду. Третья ошибка – замораживание ума и органов чувств, неумение интегрироваться. Четвертая ошибка – потеря действия во взгляде. Это когда мы примерно имеем такие взгляды. Все есть абсолют, все есть брахман, все недвойственно. Кто будет практиковать и зачем будет практиковать? Что есть ретрит, все есть иллюзия. И вы пребываете в большом смущении. То есть вы никак не можете переварить воззрение Адвайты. Оно вас просто как личность... Вы даже ничего не можете понять. Вы просто попали в вот такую вязкую среду. И вы сами не можете ни собраться, у вас нет ни самодисциплины, ни намерения практиковать. Вы вроде бы уже и необычный мирянин, но и как йог пока еще тоже не состоялись. И вот это воззрение Адвайты, оно вас пожирает. И такой йогин, он не чувствует себе сил ни практиковать садхана, а главное, у него нет намерения. У него умственное понимание слишком сжирает всего много. И когда ему говоришь о необходимости практиковать, он спрашивает, а кто будет практиковать? А кто я? Есть ли я брахман? То есть у него нет поверхностного понимания, у него нет видения в том, что хотя во зрении все недвойственно, тем не менее у него есть тело и праны, и они состоят из кармы и клеш. Есть омраченный ум, в котором множество иллюзий. И пока они не растворились, умственное понимание во зрения без достижения знаков реализации не спасет от следующего рождения. И даже если ты в промежуточном состоянии попадешь в низший мир с этим воззрением, ты можешь там остаться. Ты можешь спросить, а кто это страдает? И будешь страдать там. Можно даже в ад попасть. Один человек спросил, вот если я, овладев воззрением, атмавичарой, не признаю ничего из этого материального мира, попаду ли я в низшие миры? Ведь я постоянно пытаюсь осознавать... Я сказал ему так, вы запросто можете попасть в низшие миры. Попав в эти низшие миры, вы получите там тело, и там будете смотреть на эти низшие миры, как на иллюзию. Но тем не менее, вы не сможете из них выбраться. У вас будет тело, и вы будете переживать все кармы, касающиеся низших миров. Поскольку подлинная реализация предполагает власть над пранами и овладение кармическим видением. Недостаточно на уровне интеллектуального понимания или тонкого воззрения реализовать недвойственность. Важно дать недвойственности силу, способности трансмутировать и менять кармическое видение. Все это происходит на стадии вынашивания. Следующая стадия называется рождение. И когда вы длительное время потратили на вынашивание, вы, наконец, получаете долгожданный плод практики. Долгожданным плодом практики является просветление. Восьмая стадия – это настоящее просветление. Это переживание исконного вкуса недвойственности, того уровня, который раньше был недоступен. Это так, будто все завесы ума вашего ушли, и теперь вы увидели впервые реальность, как она есть. Это не зачатие, как на шестой стадии, когда это просто проблеск. Это полноценное переживание состояния Адвайты, исчезновение эгоизма. Это сопровождается достижением непрерывного сознания, полным освобождением от личной самоидентификации, освобождением от всех сансарных привязанностей. Такова эта десятая стадия. Знаками рождения является способность быть в самадхи. Способность иметь непрерывное сознание. Отсутствие привязанности к сансарному существованию. Однако даже когда пережито рождение, это подобно рождению ребенка. Этот ребенок совсем маленький, и если его должным образом не выращивать, полного освобождения не наступит. Поэтому существует девятая стадия, называемая пестование. Пестование подобно тому, как ребенок родился, но теперь его надо кормить и за ним ухаживать. Многие мастера, достигнув пробуждения и подтвердив его у духовных учителей, затем в течение 12-20 лет непрерывно медитировали. Почему они это делали? Именно потому, что они пестовали теперь это состояние. Достигнув его, больше нельзя его утратить. Оно настолько великое и драгоценное, что надо уделить ему очень много внимания. Пестование означает, что йогин подкармливает то недвойственное переживание, в котором он оказался, стараясь непрерывно в нем находиться. Если надо, он соблюдает молчание. Если надо, он вообще не думает это время. Если надо, он живет уединенной жизнью, но во что бы то ни стало, он должен выкормить свое недвойственное состояние. Если же этого он не сделает, то оно не разовьется до должного уровня. Наконец, десятая стадия означает воспитание. Воспитание подобно тому, как если ребенок подрос, и он уже сам может о себе позаботиться. Но теперь ему нужно дать должное воспитание и вывести его в свет. Нужно научить его правилам хорошего тона и поведения в обществе. Воспитание означает, что, достигнув недвойственного осознавания, упрочив его и сделав неотвлекаемым, нам все же чего-то не хватает. А чего именно? Нам не хватает интеграции, гибкости, умения работать с энергиями, с многочисленными ситуациями. То есть наше состояние еще не вызрело в связи с этим. И на стадии воспитания многие ситхи отправлялись в странствия. Если вы помните, после пробуждения Шанкара путешествовал по всей Индии. И он вызывал на диспуты различных ученых. Кто-то может подумать, что за странное поведение, зачем ему нужно было вызывать на диспуты, если он реализовал освобождение. На самом деле это только внешняя сторона. А то, что делают многие святые во время странствий, это просто процесс воспитания. Когда нужно естественное недвойственное переживание, научиться соединять во множестве ситуаций. Нужно расширить мандалу коренной осознанности до многообразия всех ситуаций. На этой стадии посещаются не только миры людей, но также миры асуров, нагов и богов, миры сновидений, и везде йогин получает многочисленный многообразный опыт с тем, чтобы утончить и сделать гибким переживание коренной осознанности. Каковы знаки реализации на стадии воспитания? На десятой стадии йогин может пребывать в осознанности в любых ситуациях, не отвлекаясь, даже если он разговаривает, работает. Он может принимать любую форму. Иногда он может овладевать ситхи иллюзорного тела. Такой йогин может созерцать независимо от уединения и ретритной практики. Если вы помните, многие ситхи выдавали себя за простолюдинов. Некоторые изображали из себя горшечников, другие – стирщиков белья, третьи – свинопасов. Но на самом деле это было их средством воспитывать коренную осознанность. Теперь вы находитесь полностью в индивидуальном мире, в мире предельной субъективности. Находитесь ли вы в социуме, живете один, практикуете ли вы в санге, в общине монахов. Теперь все это становится вашей мандалой, в которой вы тренируетесь воспитывать естественное состояние. На этой стадии уходят все ограничения. То есть иногда человек говорит: «Я люблю одиночество, я такой одинокий волк». И он создает такой образ себе: «Я одинокий орел». Я не могу практиковать в стенах, там, санга или ашам, для меня это ограничение. Но на самом деле, такие мысли – это тоже проявление ограничения. Если твое естественное состояние не двойственно, ты можешь практиковать где угодно, и ты должен пройти все опыты. От способности быть в уединении и в одиночестве, до способности пребывать в самой гуще народа. И на этой стадии именно есть определенные практики, когда йогин отправляется в различные места, такие как многолюдные толпы, рынки, то есть самое то, что обычного практика может сбивать и раздражать. И на этой стадии он упражняется в поддержании естественной осознанности. Либо он занимается различной деятельностью, и эта деятельность может внешне напоминать совершенно обычное поведение. Но эта деятельность совершенно необычна, потому что йогин занимается практикой воспитания своей коренной осознанности. То есть естественное состояние должно слиться со всеми жизненными аспектами. И только когда оно сливается и больше не теряется, йогин достоин называться мастером в практике поддержания осознанности. Часто легко спутать седьмую стадию вынашивания со стадией девятой – пестования. Но между этими двумя стадиями разница, как между небом и землей. Я одну ученицу спросил: «Как вы думаете, на какой стадии находитесь?» Она подумала и сказала: на пестование. Но пестование означает, что ты уже прошел рождение. Она очень хорошо работала с санкальпой, и у нее были хорошие опыты пространства. Но тем не менее, это не пестование, это вынашивание. Эти стадии похожи, но их путать ни в коем случае нельзя. Все равно, что перепутать момент, когда ребенка носишь в животе и когда носишь на руках. Вроде бы ты носишь одного и того же ребенка, но в первом случае он еще не родился, а во втором случае он уже родился. И это совершенно разное состояние. И я промолчал, подумал, она должна сама понять, что она ошиблась. И только через 2 месяца сказал, ну как вы думаете, вы правильно определили вашу стадию? Она сказала, нет, я на стадии вынашивания. Потому что на стадии пестования есть другие знаки реализации, их нельзя путать. Итак, когда 10-я стадия воспитания завершена, есть 11-я стадия, которой мы переходим. Это совершенно особая стадия. Она называется закалка. Закалка связана с практикой единого вкуса. Это подобно тому, как ребенок вырос, возмужал, и его воспитали, как правильно вести себя в обществе. Но ему не хватает мужества и силы. И из него нужно сделать воина. И стадия закалки означает, что мы закаляем свое присутствие. Мы его подвергаем проверкам. То есть хорошо созерцать, когда ничто тебе не мешает в ретрите. Когда ты молчишь, и рядом братья и сестры Падхарми, самайные. А созерцать, когда ты испытываешь гнев, страх, боль. Когда ты в каких-то неблагоприятных обстоятельствах или в искушающих обстоятельствах, будет ли твое созерцание сметено шквалом, сбивающий праны, или тебе удастся все-таки его удерживать? На стадии закалки ситхи отправлялись в особые места, места, которые славились своими переживаниями. Там, где жили дакини, гневные духи, места, где практиковали святые прошлого, и таким образом отсекали свои привязанности, надежды и страхи с тем, чтобы достичь полной реализации за пределами эго. Другие ситхи практиковали путь собаки-свиньи, уничтожая все привязанности с социумом, свою репутацию в материальном мире. Некоторые прикидывались полусумасшедшими или полубезумными для того, чтобы отбросить все свои социальные связи и весь свой эгоизм. Третьи распускали сплетни или слухи о себе, чтобы проверить, как их эгоизм еще остался или нет, делая это сознательно. Это уже, скажем так, творчество не для обычных людей. Это эксклюзивная духовная работа, требующая очень высокого уровня реализации. Другие медитировали в горах, в особых условиях, практикуя аскетизм с тем, чтобы проверить свою способность практиковать без еды, нагружая свое тело различными практиками аскетизма, медитируя в окружении 5 огней или в окружении стихий воды, ветра, огня и так далее. Итак, на стадии закалки следует практиковать тапасию, тапас. Тапас означает особое сильное присутствие, которое еще иногда называют железная цепь. Железная цепь означает, что ум, подобно собаке, посажен на железную цепь и никуда уже отвлекаться не может. И это очень глубокое состояние присутствия, которое позволяет растворить самое последнее двойственное представление – привязанность к телу, отождествление с болью, наличие тонких двойственных фиксированных представлений, связанных с какими-то глубинными кармами. В состоянии закалки на 10-й стадии йогин реализовывает по-настоящему вершину единого вкуса, где чистое, нечистое, доброе, злое, правильное, неправильное начинают проявляться не только в воззрении, но и в осознавании, и даже в поведении. До 10-й стадии запрещается смешивать воззрение и поведение и практиковать единый вкус поведения с тем, чтобы не создать препятствий. Но на стадии закалки, на 11-й стадии, напротив, эту садхану рекомендуют. И смешивая воззрение и поведение, и проявляя единый вкус поведения, йогин по-настоящему может увидеть глубину естественного состояния и свой духовный уровень. Но часто встречаешься так, что человек находится на стадии третьей, поиск Луны, и он пытается смешивать воззрение с поведением. И ничего, кроме заблуждений, такой человек не накопит, поскольку это попытка забегать вперед. Допустим, если человек никогда не занимался штангой, и он приходит в зал, где занимаются бодибилдингом или атлетизмом, и, воображая много о себе, говорит: так, ну положите ко мне для начала 180, сейчас я рывок сделаю. Но ты можешь думать, конечно, о себе, но ты даже не подымешь этот вес. Таким же образом, те, кто пытаются смешивать воззрение и поведение на стадиях до 10, они потерпят обязательную неудачу, духовное падение. Но на стадии закалки, напротив, проявление недвойственного воззрения в поведении способствует духовной реализации. Это так называемый уровень безумной мудрости аватхутов. Безумная мудрость аватхутов заключается в том, чтобы позволить кармам тела, речи, уму проявляться полностью спонтанно. Именно на этой стадии реализовываются три свободы учения Лая-йоги. Хоть мы о них говорим с самого начала, тем не менее по-настоящему реализация трех свобод приходит на стадии закалки. Три свободы означает, что ум полностью свободен от концептуальных воззрений. Речь полностью свободна от слов, логики, мыслей, мантр и чего угодно. Тело полностью свободно от любого условного поведения. И когда на стадии закалки йогин проходит ее и реализовывает единый вкус, наступает завершающая фаза освобождения. Тогда он способен пройти к 12-й стадии. Эта стадия называется отпускание на свободу. Отпускание на свободу означает завершение человеческого пути пробуждения и переход в статус божества, прекращение пути с усилием и начало пути без усильной практики, когда больше нет нужды ни выполнять садхану, ни медитировать, ни созерцать, а все самосвобождается естественно в коренной осознанности, благодаря простому пребыванию. На этой стадии говорят, что йогин течет вместе с рекой, или что он плывет вместе с облаками. Садхана продолжается, но она продолжается уже не так, как раньше. Нет нужды ничего делать, нужно только пребывать в должном состоянии. Обычно в учении существует правило, называемое «узнавать, растворять и пребывать». Это правило соответствует шраване, манане и нидхьясане. То есть, когда мы сталкиваемся с переживаниями мыслей, эмоций или пяти объектов чувств, нам нужно узнать их как неотъемлемые от коренной осознанности. Что означает узнать их? Вместо того, чтобы привычно их истолковывать в духе нечистого видения, выносить оценки и суждения, привязываться, столкнувшись с чем-либо, нужно просозерцать эту ситуацию, сместить свое осознавание в фокус неконцептуальной осознанности и попытаться утвердиться там, поняв, что каждый объект связан с этой неконцептуальной осознанностью. Это и есть принцип узнавать. Ну, допустим, я вот вижу эту кинокамеру. Если я вижу эту кинокамеру в духе двойственности нечистого видения, то я — это одно, а кинокамера — другое. Или я вижу практикующих, учеников. И тогда я выношу свои суждения и оценки и проецирую определенные иллюзии. Но если я смотрю на кинокамеру или людей, но не выношу никаких суждений, и в момент такого смотрения мое осознавание пребывает вне концепции, и я утверждаюсь в тонкой осознанности, и я полностью объединен с тем, что я вижу, то я вижу, что и кинокамера, и другие люди — это часть моей осознанности. И тогда я узнаю, что нет ничего отдельного от моей осознанности. Я узнаю все внешние проявления как часть своего ума. Это и есть принцип узнавания. А значит, во мне не возникает никаких отношений двойственных, никаких оценок. Мое сознание никак не отождествляется, не впечатляется. То есть я встречаюсь с тем, что я переживаю всегда со самим собой, глядя на любые объекты. Это принцип называется узнавать. А что означает растворять? Растворять означает, что когда происходит движение мысли или движение праны, я ничего не делаю, оставаясь просто в этом состоянии, как есть. И когда я пребываю в неконцептуальной осознанности, то все эти переживания сами растворяются. Ну, допустим, я иду по улице и узнаю весь мир как проявление своей осознанности, выполняя принцип «узнавать». И вдруг какой-то подходит человек, и он может меня обругать. Или наоборот, похвалить меня. Но вместо того, чтобы привычно радоваться, или наоборот, огорчаться, или испытывать гнев, я просто остаюсь в неконцептуальной осознанности. И когда я так делаю, то любые эмоции, движения, как внутри, так и вовне, они растворяются сами. Происходит саморастворение благодаря такому пребыванию. Во мне ничто не отождествляется, не обуславливается. Один человек как-то зашел в группу практикующих на один форум в интернете. И он начал писать что-то не очень такое приятное. Такие послания. Его ум был в таком беспокойном и гневном состоянии. Один зрелый практик прочитал это, написал: «И тебе привет». То есть... это мгновенно изменило состояние этого человека. То есть, когда вы сталкиваетесь с чем-либо в сансаре, вы совершенно иначе реагируете, вы все растворяете, вы ни с чем не отождествляетесь. И вы ко всему относитесь как к благословению. Наконец, понятие «пребывать» означает, что вы остаетесь в этом состоянии непрерывно, не покидая его, продолжаете как можно дольше. И вот этот принцип «узнавать, растворять и пребывать» вы практикуете на всех стадиях, начиная от вынашивания до стадии отпускания на свободу. Разница лишь в том, что вот эти стадии узнавания, растворения и пребывания, они сжимаются, и между ними нет почти зазора. Если раньше вам требовалось большое время, чтобы как-то переменить состояние своего ума, то теперь ваше состояние меняется мгновенно. Или оно вообще не меняется, а самоосвобождение происходит естественно. Но бывает так: вы поговорили с кем-то, у вас возник гнев. Потом вы думаете: о, это нехорошо, практикующий же не должен гневаться, а должен все видеть в чистом видении. Затем вы начинаете вспоминать наставления по чистому видению и как бы говорить себе: да, конечно, это божества, точно они играют со мной. И у вас гнев клокочет, а вы ум так успокаиваете, успокаиваете, и смотрите, ваш ум успокоился. Это нельзя пока еще назвать полноценным таким самоосвобождением. Между узнаванием и растворением слишком большая дистанция. Иногда вам нужно несколько часов, чтобы переменить намерение своего ума и переменить свое видение. Но на высоких стадиях это все происходит мгновенно. Вы больше не используете никакие уговоры для ума, никакие подпорки в виде санкальп. Вы настолько укоренены в единой сфере осознавания, что чистое видение и единый вкус в вас естественно пребывают, как само собой разумеющееся. И самоосвобождение и растворение происходят так же мгновенно, как вам необходимо время для того, чтобы мигнуть глазами. Такова стадия отпускания на свободу. На 13-й стадии, она называется стадией игры, йогин действует совершенно естественно, следуя ходу вещей и играя другим во благо. Стадия игры предполагает полное исчезновение личности йогина и способность его проводить волю Абсолюта. Эта стадия связана с действием, крия, с активностью. Если до этой стадии йогин в основном был занят собой и своими практиками очищения, то на этой стадии, устранив себя, он начинает объединяться со вселенскими силами. Он начинает становиться проводником различных глобальных вселенских сил. Он взаимодействует с ануграха-шакти. Существуют практики, которые йогин проходит до этой стадии, на стадии воспитания закалки. Например, объединение с пятью элементами. объединение со звездами и планетами, объединение с галактиками и правящими божествами звезд, планет и галактик, объединение с какими-то большими могущественными энергиями, существующими во Вселенной. Все это выполняется на стадии закалки. Но на стадии игры такое объединение уже не проводится для того, чтобы достичь реализации, потому что реализация достигнута, а происходит проявление активности, творческой манифестации энергии Абсолюта. Йогин проявляется многообразно, становясь сам уже подобным Брахме-творцу, хотя это состояние еще полностью не реализовано. Мы не будем подробно говорить о последних стадиях, скажем лишь о главных их принципах. На 14-й стадии йогин по-настоящему становится Мандалишваром, правящим божеством. Он начинает менять свой статус в сансаре даже в относительном. Если до всех этих стадий он практиковал подобно обычному человеку внешне, внутри он мог реализовать недвойственность, но вовне он все-таки был похож на обычного человека, то на 14-й стадии его внешнее окружение, мир, в котором он живет, начинает меняться, потому что он становится Мандалишваром, и силой своего разума, силой генерирующейся ясности, он начинает менять реальность. На 14-й стадии, которая называется творение мандалы, он создает силой разума новую реальность. Такие реальности существуют в различных мирах, и они созданы различными святыми. Например, есть мир Бога Кришны, Галока Вриндавана, есть Кайласа, Шива Лока, есть чистые земли Будды Амитабы, в которых перерождаются последователи Амитабы, есть Шветадвипа, особо важная для нас, чистая страна воплощения Вишну, Нараяны, в которой перерождаются очень святые практики недвойственных учений, занимающиеся созерцанием. Известны также чистые страны Будды Майтреи, небеса богов Тушитов. Есть мир Индралока, царя 33 богов. Есть также бесчисленное множество других чистых обителей. Во всех этих мирах живут не люди, а небожители. То есть божественные существа, тела которых состоят из элемента огня, ветра и пространства. У них нет плоти и крови, им не нужно рождаться из утробы, они не занимаются сексом, не едят грубую пищу. Они могут практиковать, продолжать заниматься духовной практикой в этих чистых странах, если они в них попали благодаря кармической связи с правителями этих чистых стран. Но кто создал эти чистые страны? Эти чистые страны созданы мандалишварами, то есть святыми, которые достигли реализации. Они созданы силой их намерения, санкальпа. На 14-й стадии такой йогин начинает творить такую чистую страну, мандалу. Наконец, 15-я стадия означает, что внешнее окружение йогина полностью меняется, и он переходит в чистые измерения. Сансара исчерпывается. Больше не существует ничего нечистого даже на уровне материи. Происходит то, что называют великий перенос в радужное тело света. Перенос в мандалу чистого измерения. На этом уровне связь с нечистой двойственной реальностью, такая, как она была раньше, полностью исчерпывается. И йогин может ее посещать в том случае, если захочет. Но больше законы физического мира над ним не властны. Наконец, 16-я стадия означает становление Богом-творцом. Способность силы разума создавать такие реальности, как наша Вселенная, подобно самому Брахме-творцу. Считается, что последние стадии, такие как 15-я и 16-я, реализованы величайшими святыми, например, Сиддхам Масиндранатхам, Гаракханатхам, Аватхутой Дататреей, Риши Васиштхой. Считается, что каждый Риши достиг такого же уровня, как и Брахма, Бог-творец, поскольку Брахма, Вишну и Шива являются также определенными состояниями недвойственности, парабрахмана. И древние риши в своей реализации поднимались до таких же высот, подобно Богу-творцу Брахме, Вишну или Шиве. Итак, наше осознавание, подобно Луне, проходит все 16 стадий. От самого затмения, когда Луна отсутствует, до состояния полнолуния на 16 стадии. Шодашианта, великий предел 16 стадии, это завершение практики учения. Как правило, большинство практикующих находится между 5-й и 8-й стадией. Подавляющее большинство практикующих практикуют в пределах этих стадий, если они достаточно практиковали. Единицы имеют опыт рождения, и совсем редкие те, кто находится на стадии пестования и воспитания, поскольку эти стадии – стадии святости. Итак, если вы хотите понять свой духовный уровень, достаточно его определить по учению о 16 стадиях. Для каждой стадии существуют свои практики, свой стиль поведения и присущие ей ошибки и отклонения, которые нужно преодолевать. Если вы верно практикуете, вы идете от одной стадии к другой, не совершая серьезных отклонений и не очень задерживаясь. То есть вам будет достаточно, чтобы переходить с одной стадии на другую, может быть 3, 5, может быть 10 лет, может быть 20 лет. Это не так уж много. Но много — это 20 жизней, перейти от одной стадии к другую. 1000 лет — это много, допустим, чтобы перейти от стадии вынашивания к рождению. Один йогин получил наставление от монаха, который жил в его местности. Этот монах практиковал особый вид медитации. Монах принадлежал к некой дзенской школе. А йогин этот был мирянином. Он получил от него наставление, как медитировать, и за короткое время научился сидеть в медитации с остановленным дыханием, без еды и без сна, даже в течение нескольких суток. У него также появилось ясновидение. И он был очень впечатлен этой медитацией и своей способностью. Когда в эту местность прибыл другой учитель, то этот йогин рассказал ему, как он хорошо практикует медитацию и насколько она ему помогла. Но проанализировав состояние его сознания, учитель ему сказал: «Да, с такой медитацией ты переродишься, знаешь где, в мире нагов, и будешь находиться там в спящем состоянии несколько кальп. Как тебе устраивает это?» И он дал ему наставление прекратить медитацию, учить созерцать в движении, разбудить свой разум. Поскольку этот мирянин не совсем правильно понял наставление и впал в сильное расплывание. Его ум замораживался внутри, и хотя он сидел внешне неподвижно, но его ум был полностью остановлен и заморожен. Это то, что называют нижний мир без форм. В таком состоянии можно превосходно находиться, не чувствуя страданий, 1000 лет, 5000 лет. Но это называется темная самадхи, джада самадхи. Благодаря правильным наставлениям этот мирянин прекратил замораживание ума, научился созерцать движение, вновь обрел яркость и в конце концов реализовал световое тело. Это пример, как впадают в ошибки, которые кажутся продвижением, и как эти ошибки устраняют. Именно в этом состоит драгоценность учения, что оно позволяет нам устранять ошибки, которые естественно возникают, и реализовывать плод освобождения.
О-о-о.